Добрый день, дорогие друзья, с вами я, Егор Яковлев, это «Цифровая история», и сегодня мы будем обсуждать нашумевший фильм «Мумия», который вышел на телеканале «Спас», и автором которого является журналист Андрей Афанасьев. К настоящему моменту вышло уже много разборов, откликов, отзывов, интернет просто разрывают споры относительно этой картины, но то, о чем мы сегодня будем говорить, будет несколько отличаться от того, что вы уже читали и смотрели, потому что наш разбор будет первым, в котором мы попробуем разобрать фактическую основу фильма «Мумия» и посмотреть, а на каких же, собственно, источниках базируется точка зрения авторов картины. Ну, я напомню основную канву фильма Андрея Афанасьева. Она заключается в том, что мавзолей Владимира Ленина на Красной площади является ничем иным, как зиккуратом, оккультной постройкой, которая была создана большевиками для того, чтобы тянуть силы из матушки России. А Ленин внутри этого мавзолея представляет собой своего рода амулет, который должен каким-то образом сковывать волю русского народа и соответствующим образом подчинять его каким-то злодейским, чудовищным, сатанинским силам. В этом смысле первые полчаса картины ничего не дают нам для понимания концепции автора, потому что в них Андрей Афанасьев рассказывает нам, в общем, очевидное. Он говорит о том, что мавзолей напоминает древнеегипетские пирамиды, вавилонские зиккураты, гробницу царя Кира или Галикарнасский мавзолей, располагавшийся на территории современной Турции, одной из знаменитых семи чудес света. А вот понимание концепции приходит к нам ближе к середине картины, когда Андрей Афанасьев делает предположение, а, собственно, почему архитектор Щусев, знаменитый русский и советский зодчий, который оставил очень богатое наследие, так вот почему он выбрал именно эту форму для мавзолея Владимира Ильича Ленина? Якобы так настояло политическое руководство Советского Союза, и более того, некие закулисные круги, которые стояли за этим советским руководством, поскольку большевиками управляли масоны-сатанисты. Андрей Афанасьев не скрывает, что он опирается на версию некоего Андрея Разумовского, и, в общем-то, даже упоминает слово «версия», но поскольку это единственная версия, упомянутая в фильме, то нам предлагается сделать вывод, что никаких других версий, в общем, и не существует. Афанасьев вслед за Разумовским показывает нам передовицу газеты «Вечерняя Москва» от 6 июля 1929 года, в которой говорится о том, что проект мавзолея создал архитектор Щусев совместно с инженером Чайко, а точнее, конечно, Чайко, известный советский инженер из Мосстроя, и французский архитектор Бал. Вот, оно говорит нам Андрей Афанасьев, именно французский архитектор Бал и есть ключевая фигура во всей этой триаде. Кто же это такой? Это посланник масонских сатанинских кругов. И для того, чтобы идентифицировать эту личность, Афанасьев вновь привлекает Андрея Разумовского. По мнению этих двух авторов, под именем французского архитектора Бала скрывается выдающийся зодчий, создатель стиля ар-нуво Виктор Арта, который был масоном. Какие же аргументы предъявляются нам в пользу того, что французский архитектор Бал из заметки «Вечерней Москвы», заметки, подчеркну, занимающей чуть больше 10 строчек, так вот, какие аргументы предъявляются в пользу того, что это масон Виктор Арта? Почему он взял себе такой странный псевдоним французский архитектор Бал? Афанасьев сообщает нам, что, по всей видимости, Виктор Арта взял этот псевдоним в честь своего учителя, бельгийского архитектора Альфонса Бала, который был придворным архитектором бельгийского короля и скончался в 1895 году. Давайте разбираться, насколько это утверждение достоверно. Вся система обоснований Афанасьева и Разумовского вызывает крайнее недоумение. Ну, начнем с того, что работу Разумовского Афанасьев именует исследованием. На самом деле это серия постов в ЖЖ. Ни в каких научных журналах это исследование опубликовано не было. Оно не проходило научное рецензирование, и научная общественность с аргументацией Разумовского никогда не знакомилась. А сам Разумовский является православным публицистом. То есть, по сути, это его частное мнение. Но вот давайте посмотрим, насколько это частное мнение обосновано. Начнем с того, что Виктор Арта – это известнейший французский зодчий, о творчестве и наследии которого написаны буквально библиотеки, и жизнь которого очень хорошо изучена. Если бы у кого-то из французских исследователей было хотя бы малейшее подозрение сообщений о том, что он принимал участие в проектировании мавзолея, об этом было бы, конечно, известно. Ну, предположим, что Виктор Арта так ловко скрыл свое участие, поскольку он масон, а масоны умеют хранить тайны, скрыл свое участие, что ни один из его многочисленных биографов, исследователей его творчества об этом так и не узнал, допустим. Но у нас нет ни малейших документов, которые бы говорили о том, что Виктор Арта когда-то приезжал в Москву. Создатели фильма говорят о том, что, вероятно, он сделал это тайно. Допустим. Но у нас нет ни малейших документов, которые говорят о том, что Чусев когда-то с ним общался. Хорошо. И это скрыли по масонским каналам. Но у нас нет ни малейших доказательств, что он когда-то в другой раз использовал псевдоним Бал. Но самое главное во всей этой ситуации заключается в том, что учителя Виктора Арта звали вовсе не Бал. Его учителем был действительно бельгийский архитектор, но фамилия его звучит иначе. Его зовут Альфонс Бала с ударением на последний слог. Никто не называет Клода Мане Клодом Мон или Дени Дидро Дени Дидром. И поэтому и Андрей Разумовский, и Андрей Афанасьев вслед за ним просто волюнтаристски обрезают фамилию известного архитектора для того, чтобы у них это совпало с фамилией из вырезки «Вечерней Москвы». На самом деле, для того, чтобы выяснить, а кто в заметке «Вечерней Москвы» скрывается под именем французского архитектора Бала, совсем не нужно привлекать сюда мифического масона Виктора Арта. Достаточно ознакомиться с литературой, посвященной созданию мавзолея, и мы увидим, что среди людей, которые его проектировали, действительно был француз. Только этот француз был не французом по этническому происхождению. Француз – это его фамилия. Речь идет про Исидора, француза, уроженца славной Одессы, который действительно вместе с замечательным архитектором Щусевым и замечательным инженером Чайко участвовал в проектировании мавзолея. Для того, чтобы понять, что за француз помогал Щусеву, достаточно было бы привлечь такую фундаментальную работу, как монографию Селима Ханмагомедова «Мавзолей Ленина», которая была издана еще в 1972 году. Эта книга цена, в частности, тем, что автор еще имел возможность лично пообщаться с Исидором французом, взять у него интервью и из первых уст получить информацию о том, как проектировался мавзолей. И вот Исидор француз в этой книге подробно рассказывает, что связывает его и со Щусевым, и с инженером Чайко, и как получилось, что он тоже попал в эту триаду. Итак, после отклонения правительственной комиссии проекта асимметричного мавзолея, четко выраженного пожелания сохранить в каменном мавзолее облик деревянного мавзолея, а я напомню, что каменный мавзолей, который мы сегодня видим на Красной площади, это третий по счету проект, до этого было два временных деревянных. Так вот, как рассказывает француз, после того, как было принято решение на правительственном уровне сохранить облик второго деревянного мавзолея, также спроектированного Щусевым, в мастерской Щусева не сразу приступили к разработке нового варианта проекта, так как сам Щусев был в отъезде в Ташкенте. Там замечательный архитектор проектировал театр имени Алишера Наваи. Однако вскоре были установлены жесткие сроки проектирования, а выделенный для строительства мавзолея Трест Мосстрой торопил с разработкой необходимых для начала строительства чертежей. Видя мою нерешительность, один из ответственных работников Мосстроя, Михаил Михайлович Чайко, предложил сделать два варианта проекта перевода деревянного мавзолея в камень. Один от мастерской Щусева, а другой от Мосстроя. Мы обсудили проблему перевода деревянного мавзолея в камень и, работая рядом в одном помещении, в короткое время создали два варианта проекта каменного мавзолея. При этом я в своем варианте старался строго придерживаться общей композиции деревянного мавзолея. Оба варианта были отправлены в правительственную комиссию. При этом вариант Мосстроя, кроме Куровского, подписал и Чайко, а вариант мастерской Щусева остался без подписи. Я считал неудобным делать это в отсутствии Щусева, да и кроме того, никак не мог считать этот проект результатом своего индивидуального творчества, так как это был лишь вариант перевода в камень Щусевского деревянного мавзолея. При рассмотрении в правительственной комиссии был утвержден вариант нашей мастерской, однако при этом было оговорено, что план склепа необходимо заимствовать из второго варианта, то есть сделать его не круглым, а квадратным. В мастерской началась активная разработка проекта мавзолея. Щусев после своего возвращения, ознакомившись с проделанной в его отсутствии работой, одобрил основное направление перевода деревянного мавзолея в камень и сразу активно включился в разработку проекта. В мастерской под его руководством и при его непосредственном участии было сделано много новых вариантов. Итак, как мы видим, третьим в этой троице, помимо Щусева и Чайко, был простой советский архитектор, уроженец Одессы, Исидор Француз. И тащить сюда Виктора Арта, повторюсь, про участие которого в проектировании мавзолея ничего не известно, который никогда не брал псевдоним архитектор Бал и учителя которого звали не Бал, а Альфонс Бала, совершенно не нужно. И более того, сама газета «Вечерняя Москва» исправилась очень быстро в номере от 11 июля 1929 года, уже значится правильная фамилия соавтора проекта мавзолея, там говорится о том, что его создали Щусев и Француз. Вот после того, как мы так достаточно легко установили, а кто скрывается под именем французского архитектора Бала, поняли, что это Исидор Француз, мы понимаем, что вся концепция Андрея Афанасьева по поводу масонов, которые контролировали создание оккультного мавзолея, она просто рушится, она просто падает в тартарары. И я должен сказать, что, конечно, это очень плохая журналистская работа. Это в первую очередь плохо как журналистика, потому что журналист обязан, во-первых, провести журналистское расследование и предложить не одну, но как минимум несколько версий, чего сделано, очевидно, не было. И это говорит о том, что цель Афанасьева заключалась не в том, чтобы выяснить истину, а в том, чтобы создать пропагандистскую агитку, коей фильм «Мумия» и является. На вот этом шатком основании, которое провозглашает соавтором проекта «Мавзолея» масона Виктора Арта, Афанасьев продолжает строить свое произведение и дальше. Но ему нужно доказать, что и лидеры большевиков тоже принадлежали к масонству. Поэтому масоном он объявляет ни много ни мало Владимира Ильича Ленина, ссылаясь на книгу исследователя Юрия Бегунова. Первым масоном-большевиком некоторые зарубежные источники называют Ленина. Во французских газетах 1917-18 годов появлялись сведения о том, что Ленин был якобы принят в ложу Белиль в Париже незадолго до начала Первой мировой войны. Эта ложа была дочерней ложей Великого Востока Франции. Ну, возникает вопрос, а откуда почерпнута эта информация? И мы посмотрели. А, собственно, на кого ссылается Юрий Бегунов? Выясняется, что Юрий Бегунов ссылается на православного публициста Олега Платонова. А Олег Платонов ссылается на другого православного публициста, черносотенного автора, антимасона по имени Николай Светков. Это русский белый эмигрант, бывший полковник Белой армии, монархист, настоящее имя которого Николай Филиппович Степанов. И вот он в 1932 году действительно опубликовал книгу о русском масонстве в эмиграции, в приложении, в которой есть список русских масонов. И там действительно упоминается Владимир Ильич Ленин, а также и Парвус, а также и Троцкий. Однако непонятно, откуда Степанов Светков все это взял. И никаких доказательств о том, что Ленин принадлежал к масонству, нет. Более того, когда это произведение было опубликовано и разошлось в кругах эмиграции, то реальный масон Сергей Соколов дал резкую отповедь, написав отрицательную рецензию относительно книги Светкова. Вот что писал Соколов. Как показывает анализ, список этот составлен по следующему рецепту. Там имеется известное количество подлинных масонских имен. К ним добавлены различные имена эмигрантских деятелей и лиц, не принадлежащих к масонству. И все это сдобрено именами видных большевиков, умерших и живых. Ленина, Свердлова, Максима Горького, Зиновьева, Каменева, Розенфельда, Литвинова, Финкельштейна и Троцкого. Мы решительно и категорически заявляем, что все упомянутые большевики к масонству не принадлежат и не принадлежали. В этом есть только одно исключение, относящееся к довоенному прошлому и притом не русскому масонству. Троцкий был некогда, в течение нескольких месяцев, рядовым членом одной из французских лож, откуда, согласно уставу, был механически исключен за переездом в другую страну и за неуплату обязательных сборов. По словам известного историка Олега Соловьева, остается только добавить, что автором списка масонов и брошюры, опубликованной под именем Светкова, был полковник Белой армии Степанов, сотрудничавший позднее с гестапо. Подтвердить или опровергнуть эти данные профессионального историка мы не можем, но другой писатель, который довольно много твердил о масонстве Ленина, Григорий Шварц-Бастунич, автор известной в эмиграции книги «Масонство и русская революция», действительно крайне активно сотрудничал с нацистами и даже дослужился до чина штандартенфюрера СС, то есть полковника СС. Это самая, наверное, эффектная карьера представителей русской эмиграции в Черном ордене, возглавляемом Генрихом Гиммлером. Таким образом, сведения о масонстве Ленина относятся к области черносотенной, правой и даже профашистской пропаганды в Европе и не находят фактического подтверждения источниками. Масоном Андрей Афанасьев называет также и Леонида Красина. Подчеркнем, что как раз Леонид Борисовича Красина-то в списке Светкова нет, и его масоном никто и не считал. Обоснование считать его масоном у Афанасьева ровно одно. После окончания гражданской войны и революции он был назначен послом в Англии, а Англия – это центр масонства. Вроде бы в подтверждении этих данных нам приводится прямая речь генерал-лейтенанта службы внешней разведки, кандидата исторических наук Леонида Решетникова, который рассказывает нам как раз о том, что в Лондоне плетутся интриги международных тайных обществ, и англичане принимали участие в свержении русской монархии. Да, мы не будем отрицать, что английская разведка действительно играла определенную роль в событиях и убийства Распутина, и в событиях, связанных с отречением Николая II, хотя здесь речь идет, в принципе, не о свержении монархии, а о свержении конкретно императора Николая, который все-таки отрекся самостоятельно. То есть нож к горлу ему никто не представлял. Это было его личное решение, хотя и принятое под определенным психологическим, но именно психологическим давлением. И речь шла, в общем-то, не о том, что будет свергнута русская монархия, а о том, что трон будет передан от Николая II его младшему брату, великому князю Михаилу Александровичу, который выглядел более податливой, более сговорчивой кандидатурой, более выгодной для проведения британской политики. И мы не будем углубляться в эту тему, просто потому что большевики здесь абсолютно ни при чем. Они никак не были связаны с февральскими событиями напрямую. Не они принимали отречение у Николая II, и сам Ленин в это время находился еще в эмиграции в Швейцарии. И поэтому прямо связывать отречение Николая, а затем и подписание Михаилом Александровичем акта о непринятии престола с большевиками, ну, это, мягко говоря, лукавство. А каковы же были отношения, собственно, большевиков с англичанами? Ну, я напомню, что вообще-то Великобритания осуществила довольно масштабную интервенцию в Советскую Россию, и молодая Красная Армия и Красный Флот ожесточенно сражался в боях с англичанами, с английскими регулярными войсками в событиях 1918 и 1919 года. Причем событие это весьма славное для русского оружия. Ну, здесь можно было бы напомнить о том, что в январе 1919 года Красная Армия нанесла мощнейшее поражение американо-британским войскам, ну, точнее, американо-канадским, конечно, но Канада, как мы помним, это часть британского содружества. Так вот, американо-канадским, американо-британским войскам было нанесено мощнейшее поражение под городом Шенкурском в Архангельской губернии, так называемая Шенкурская операция, очень важная для хода гражданской войны и сражения с интервентами. Да, это весьма славная победа. Я бы даже ставил вопрос о признании даты освобождения города Шенкурска от интервентов днем воинской славы России. Я напомню, что единственная в истории нашего Отечества атака вражеского флота на Кронштадт, это была атака британских торпедных катеров на Кронштадт, героически отбитая моряками-балтийцами. Я также напомню, что первая победа над вражеской подводной лодкой была осуществлена также советским Балтийским флотом в 1919 году, и этой вражеской подводной лодкой была подводная лодка английская. 4 июня 1919 года эсминцы «Азарт» и «Гавриил» потопили новейшую английскую субмарину L-55. Судя по всему, она в ходе боя, выполняя маневр отклонения, напоролась на, собственно, английские же мины, но это все второстепенные вещи. Главное, что речь идет об ожесточенном бое на Балтийском море, где англичане были явными интервентами. Напомню также, что первая победа подводного флота нашей страны была одержана тоже во время событий британской интервенции, когда 31 августа 1919 года наша подлодка «Пантера» потопила английский эсминец «Виктория», который разбойничал здесь, на Балтике. Возникает вопрос, а что же, если большевики были масонами, англичане, их патроны взяли и напали на Советскую Россию? Зачем они строили планы колонизации нашей страны, во всяком случае, русского севера? И почему об этом не упоминает Андрей Афанасьев? Это вопрос открытый. По всей видимости, потому что тогда вся его концепция молниеносно развалилась бы. Мы же считаем, что победы Красной Армии над английскими интервентами являются героическими событиями нашей истории и считаем своим долгом как можно больше и как можно чаще о них напоминать. Но идем дальше. А почему, собственно, тогда Алексей Викторович Щусев взял такую своеобразную форму для мавзолея, если он не подчинялся своим кураторам-масонам и не хотел создать оккультный объект в центре Москвы, высасывающий соки из матушки России? Ответ на этот вопрос прост. В 1922 году археолог Говард Картер в Египте раскопал знаменитую гробницу Тутанхамона. В истории архитектуры очень часто происходило так, что какие-то археологические открытия способствовали распространению новых тенденций в зодчестве. И вот в данном случае произошло именно это. На волне всемирного увлечения египтологией и всем египетским в архитектуре тоже стали распространяться египетские мотивы, которые стали составной частью известного стиля ар-деко. По всей видимости, Щусев тоже отреагировал на эти тенденции. Ну а кроме всего прочего, поскольку он создавал мавзолей, он ориентировался на самый первый мавзолей, построенный для знаменитого царя Мавсола, по имени которого и называются все сооружения такого типа теперь, Галикарнасский мавзолей, одно из семи чудес света. Этот мавзолей не сохранился, но известен по разным изображениям оставшихся с древности и средних веков. Вот этот первый мавзолей также имел ступенчатую форму, и вполне вероятно, именно на него ориентировался наш замечательный архитектор. Но ничего оккультного и потустороннего тут, безусловно, нету. Здесь я хотел бы обратить ваше внимание на ближайшую аналогию. В XVIII веке необычайную популярность во всей Европе получил стиль классицизм, проявившийся в архитектуре, в частности, в подражании античным образцам. Если вы приедете в наш замечательный город Санкт-Петербург, то вы увидите огромное количество скульптур, изображающих Юпитера, Венеру, Нептуна, Нику и многих других античных богов. Но значит ли это, что Екатерина II, Александр I, Николай I были язычниками, которые поклонялись этим языческим богам и приносили, скажем, жертвоприношения Юпитеру? Ну, наверное, вы сочтете подобное утверждение несколько неадекватным. Но вот Андрей Афанасьев, Борис Корчевников и все остальные создатели фильма «Мумия» мыслят ровно в том же самом направлении. У нас есть люди, которые считают, что исторические здания Петербурга не могли быть построены в XVIII и XIX веке, что на самом деле это античный город, который раскопали по приказу Петра I. Такие люди есть. Их, кстати, довольно много. Так вот, Андрей Афанасьев и Борис Корчевников предлагают нам мыслить примерно так же по отношению к мавзолею. Мягко говоря, странно. Но, тем не менее, Афанасьев и его соавторы продолжают настаивать на том, что мавзолей – это оккультная постройка, которая причинила много зла нашему Отечеству. И далее авторы фильма переходят к трагической теме Великой Отечественной войны, и с экрана для нас звучит прямо-таки зловещая фраза. «Шанс на избавление от амулета, то есть от тела Владимира Ильича Ленина, дала трагедия Великой Отечественной войны». У меня сразу возникает вопрос, а кто во время Великой Отечественной войны хотел избавиться от тела Владимира Ильича Ленина? Ну, явно же не советская власть от него хотела избавиться, от него хотели избавиться нацисты. Возникает вопрос, это нацисты дали нам шанс на избавление от амулета? Вы что говорите, как вы формулируете вообще? Далее следует довольно путанный рассказ о том, как тело Ленина вывезли из Москвы в Тюмень, где продолжали за ним ухаживать и где сложился ритуал почетного караула, да, поста номер один. Но даже эту, в общем, вполне безобидную историю нам рассказывают с мистической приправой. Якобы члены почетного караула сходили с ума, шагая по комнатам здания, в котором в Тюмени находилось тело Владимира Ильича Ленина, потому что им постоянно чудилось, что в закрытой комнате, где лежал Ильич, постоянно кто-то ходит и даже царапает дверь изнутри. Рассказ, естественно, идет без ссылок на всякие источники, кроме упоминаний устных свидетельств сына известного биохимика Бориса Сбарского Ильи, который вместе с отцом ухаживал за телом Владимира Ильича Ленина. Но чем дальше, тем больше возникает ощущение, что фильм Андрея Афанасьева был бы более уместен на канале РЕН-ТВ, нежели на христианском канале «Спас». Венец всей концепции Афанасьева – это, конечно, попытка провести параллели между древним вавилонским демоном, которого звали Вил, ну, вообще-то Ваал, но в русской транскрипции Вил, и Владимиром Ильичем Лениным. Вот оно, открытие. Вот кто лежит у нас в мавзолее и от кого нужно непременно избавиться. И меня заинтересовало, а откуда же взялась эта самая концепция, и кто первым провел параллели между древневавилонским Вилом и Владимиром Ильичем Лениным. И я это узнал. По многим оговоркам в сценарии фильма видно, что создатели картины ориентировались на посты в ЖЖ Андрея Разумовского, которого я уже упоминал. Андрей Разумовский оговаривается в своих постах, что в создании мавзолея принимал участие не только Виктор Орта, это вот его личное открытие, но упоминается также и знаменитый датский археолог Фредерик Поульсен. Но опять же, в литературе о мавзолее никаких ссылок на Фредерика Поульсена, который якобы передал Алексею Щусеву чертежи древних зиккуратов, нету. Наша документация об этом не упоминает. Я решил выяснить, а, собственно, откуда берется вот это, вот откуда берутся вот эти сведения, откуда берутся вот эти факты о роли Поульсена во взаимодействии со Щусевым. Выясняется, что Разумовский взял этот факт из книги «Эмигранты» Георгия Марченко, которая на самом деле является не самостоятельным произведением, а пересказом другой книги другого автора, которого звали Ричард Вурмбрандт. И книга эта вышла во времена Холодной войны под названием «Карл Маркс и Сатана». Ричард Вурмбрандт по происхождению был румыном. Он вступил в конфликт с коммунистической властью в послевоенной Румынии, оказался в тюрьме. Благодаря политическому давлению из-за рубежа был выкуплен за 10 тысяч долларов и амнистирован. И далее жил в Норвегии, Великобритании и Соединенных Штатах. В мае 1965 года он выступил перед Сенатским подкомитетом по национальной безопасности. И вот после этого взаимодействия с американским сенатом он создает организацию под названием «Иисус коммунистическому миру», которая позже была переименована в «Голос мучеников» или «Голос преследуемых христиан». Это была организация, которая всячески разоблачала атеистическую коммунистическую действительность. Ричард Вурмбрандт стал очень плодовитым автором. Он не брезговал обвинять Советский Союз не только в атеизме, но и в прямом оккультизме. И вот, собственно, его писания стали очень сильным идеологическим оружием времен Холодной войны и активно использовались западным миром в антисоветской и вообще антикоммунистической пропаганде. Вот именно в его книге «Карл Маркс и Сатана» мы впервые и встречаем параллель между демоном Виллом и Владимиром Ильичем Лениным. Вот именно из книги Ричарда Вурмбрандта и взята вся концепция фильма Андрея Афанасьева. Что пишет Вурмбрандт? «Тысячи советских граждан каждый день выстраиваются в очередь, чтобы посетить это капище сатаны, где лежит мумия Ленина. Руководители государств и церковные деятели со всего мира воздают почести Ленина, покоящемуся в стенах монумента, воздвигнутого сатане. Не проходит и дня, чтобы это место не было украшено цветами, в то время как христианские храмы на той же Красной площади Москвы превращены в лучшем случае в музеи. Сатана правит в Советском Союзе самым непосредственным образом». В книге пророка Иеремии написано: «Вавилон взят, Вил посрамлен, Миродах сокрушен, истуканы его посрамлены, идолы его сокрушены». Не правда ли многозначительное совпадение с инициалами лежащего на престоле вождя по еврейскому алфавиту? И поныне мумия Владимира Ильича Ленина находится там, внутри пентаграммы. Древние евреи, отвергнув Моисея и веру в истинного Бога, отлили из золота не только тельца, но и звезду Римфана, имеющую непосредственное отношение к пятиконечной звезде, неизменному атрибуту сатанинского культа. Сатанисты называют ее печатью Люцифера. Сегодня человеку, который знает, что такое магия, прекрасно виден оккультный мистический смысл как сооружение на Красной площади, построенного по образу престола сатаны. В голове мумии по меньшей мере полость, мозг Ленина до сих пор хранится в институте мозга. Голова укрыта поверхностью из особого стекла, как это часто делается в сатанинских культах. Голова лежит в самом нижнем ярусе мавзолея, хотя логичнее было бы вложить ее на верхний ярус. Подвал во всех культовых учреждениях используется для контакта с демоническими существами. На самом деле заглубление сделано, потому что это гробница, и Ленин юридически похоронен. С точки зрения месопотамской мистики, тело Ленина похоже на терафим – культовый объект, специально законсервированный и использованный для оккультных нужд. Вавилонские халдеи практиковали так называемое творение терафима – магического артефакта, призванного давать своему хозяину власть над своими подданными. Процесс творения терафима сопровождается ритуальным убийством, а некоторые части тела жертвы замуровываются, например, под стеклянный саркофаг. Существует свидетельство, утверждающее, что такой факт имеет место. Под мавзолеем лежат головы ритуально убитого царя и царицы, а также головы еще двух людей. То, что убийство Николая II было ритуальным, и как следствие его останки могли быть в дальнейшем использованы для ритуальных целей, освещено во многих исторических исследованиях. Вот этот бред времен Холодной войны ныне использован. Я все ждал, когда в фильме «Мумия» прозвучит слово «терафим», но на самом деле его заменили словом «амулет», чтобы, видимо, не пугать уж совсем публику. Но явно вот это все взято оттуда, от Ричарда Вурмбранта, от вот этой идеологической агитки времен Холодной войны, направленной против нашей страны на ее расчленение и падение. И сегодня это все продолжается. Вот на русском языке этот текст в России никогда не публиковался. Но в 2019 году он все-таки был издан на русском. Только не в России, а на Украине, в городе Ровно, для того, чтобы использоваться в антисоветской украинской пропаганде. Мне кажется, что создатели фильма не до конца понимают, какой идеологический ящик Пандоры они открывают, пытаясь насадить представление об оккультном и мистическом назначении мавзолея. А может быть, и понимают, потому что они сознательно обходят важнейший исторический факт, важнейшую веху в истории мавзолея, а именно Парад Победы. И в связи с этим у меня вопрос к Андрею Афанасьеву, Борису Корчевнику, всем создателям фильма «Мумия» и всем, кому он понравился, все, кто заявили, что это чрезвычайно деликатный и умный фильм. Вот ответьте, пожалуйста, на один вопрос. Если мавзолей – это, как вы утверждаете, оккультная мистическая постройка, то что происходило во время Парада Победы? Я напомню, что во время Парада Победы ветераны Великой Отечественной войны, советские солдаты и офицеры, которые только что сокрушили нацизм, остановили печи Освенцима, водрузили красное знамя над Рейхстагом, сломали человеконенавистническую машину, ставившую своей целью уничтожение целых народов, бросали к стене мавзолея вражеские знамена. Вы понимаете, что если мавзолей – это оккультная постройка, то это мистический сатанинский ритуал. То есть в вашей же логике получается, что солдаты-победители, тех, кого мы чествуем каждое 9 мая, были участниками мистического сатанинского ритуала, бросая вражеские знамена к стенам мавзолея. А если тут еще вспомнить, что на пряжках солдат вермахта была написана фраза «С нами Бог», то вот такая ваша логика, она может завести очень далеко. И развитие логики может привести к мысли, не нас, конечно, что правильная сторона в этой войне была вовсе не та, которая победила. Потому что, по-вашему, выходит, что победил сатанинский культ демона Вилла, который торжествовал, когда к стенам его мавзолея бросали знамена его врагов, шедших с пряжками с нами Бог. Вот подумайте об этом. Давайте это обсудим. Помимо всего прочего, в картине Андрея Афанасьева очень много, ну, собственно, фактических ошибок. Ну, например, там говорится о том, что Илья Николаевич Ульянов был человеком, хоть и не отрицавшим Бога, но вовсе не религиозным, не прививавшим детям религиозное чувство. А матушка Владимира Ильича Ленина вообще была чужда всякой религии. Но это противоречит имеющимся свидетельствам. Вот, например, Анна Ильинична Ульянова рассказывала, что отец наш был искренне и глубоко верующим человеком и воспитывал в этом духе детей. Дома дети видели искренне убежденного человека, за которым шли, пока были малы. Он остался верующим до конца жизни, несмотря на то, что был преподавателем физики, метеорологии. Что касается Марии Александровны Ульяновой, то, по словам той же Анны Ильиничны, да, она не была богомольна, одинаково мало посещала как русскую церковь, так и немецкую в Симбирске, также имевшуюся, но, тем не менее, в тяжелые моменты жизни она уповала на Бога и вспоминала, что когда в возрасте 4 лет Саша опасно заболел, мать упала на колени перед образом, шепнув 6-летней Ане «молись за Сашу». Это все рисует несколько иную картину, чем представляет нам Андрей Афанасьев. Недоумение вызывает причисление Александра Парвуса к соратникам Ленина и деятелям Коминтерна. Парвус был человеком с чрезвычайно токсичной репутацией. Он был продюсером Максима Горького, занимался организацией в Европе постановки знаменитой пьесы «На дне» и украл причитавшиеся Горькому и партии деньги, которые потратил на свои личные нужды, в результате чего был судим товарищеским судом и признан виновным. И в среде социал-демократов, причем не только российских, но и европейских, стал нерукопожатным, после чего Владимир Ильич Ленин с ним не общался. Когда же Парвус попытался встретиться с Лениным для того, чтобы уговорить его взять деньги от немецкой разведки, он получил отказ. Это подтверждается разными источниками. Таким образом, связь Парвуса и Ленина абсолютно не доказана, и называть их соратниками совершенно абсурдно. Соратниками они не были. Но это отдельно хотелось бы остановиться на утверждении Натальи Алексеевны Нарочницкой, которая говорит о том, что Ленин и большевики ненавидели все, что составляло красоту и правду русской жизни. Когда-то давно Наталья Алексеевна написала замечательную книгу под названием «За что и с кем мы воевали». Эта книга посвящена смыслам Великой Отечественной войны. Она серьезно повлияла лично на меня. И я должен сказать, что сегодня я абсолютно согласен с высказыванием нашего коллеги, профессора Санкт-Петербургского университета и протодиакона Православной Церкви Владимира Владимировича Василика, который точно сказал, что невозможно одновременно восхищаться героями Великой Отечественной войны и оплевывать то государство, за которое они воевали. А как ни крути, все они были советскими гражданами, и говорить о том, что Советский Союз был для них простым звуком, которые они втайне ненавидели и воевали только потому, что фашисты напали вот и что-то угрожало их дому. Ну, я считаю это абсурдно. Так вот, давайте посмотрим отношение Ленина к русской правде и русской красоте. Уже молодой Владимир Ильич, еще лидер Союза борьбы за освобождение рабочего класса, пишет о репрессиях, которые обрушились на молодых революционеров. С полным удовлетворением мы констатируем, что массовые аресты служат свою службу, являясь могучим орудием агитации среди рабочих и среди интеллигентов-социалистов, что на место погибших революционеров выдвигаются новые, готовые свежими силами встать в ряды борцов за русский пролетариат и весь русский народ. Вы можете не разделять точку зрения Ленина, но вы видите, что Ленин в своей деятельности, в своей революционной борьбе выступает за русский народ, а не против него. Здесь нет никакой токсичной русофобии. Став лидером советского государства на третьем съезде комсомола, Ленин говорит: «Коммунизм состоит в том, чтобы та молодежь, те юноши и девушки, которые состоят в Союзе молодежи, сказали бы: это наше дело. Мы объединимся и пойдем в деревни, чтобы ликвидировать безграмотность, чтобы наше подрастающее поколение не имело безграмотных. Мы стремимся к тому, чтобы самодеятельность подрастающей молодежи была посвящена на это дело. Вы знаете, что скоро превратить Россию из темной безграмотной страны в грамотную нельзя. Но если за это дело возьмется Союз молодежи, если вся молодежь будет работать на пользу всех, тогда этот союз, объединяющий 400 тысяч юношей и девушек, имеет право называться коммунистическим союзом молодежи». Но разве к русской красоте и правде не имеет отношения желание сделать так, чтобы в новом поколении не было безграмотных. На мой взгляд, это имеет к этому прямое отношение. Члены Союза каждый свой свободный час должны употреблять на то, чтобы улучшить огород или на какой-нибудь фабрике или заводе организовать учение молодежи. Мы хотим Россию из страны нищей и убогой превратить в страну богатую. Я обращаю ваше внимание на то, что, безусловно, разрушительные тенденции Октябрьской революции имели место. Здесь сносились памятники царям, их верным слугам, и в этом было много несправедливого. Но параллельно ведется большая просветительская работа, и план монументальной пропаганды, который учреждается Лениным, подразумевает постановку памятников Пушкину, Достоевскому, Толстому, Гоголю, Ломоносову, Андрею Рублеву. Вот скажите, вот памятника Андрею Рублеву до революции не было, а большевики с самого начала принимают решение его поставить. Могут ли русофобы ставить памятник Андрею Рублеву или Михаилу Васильевичу Ломоносову? Давайте обратимся к воспоминаниям Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича, который был одним из самых ближайших людей к Ленину и который оставил очень точные и достоверные свидетельства о реальном восприятии Ленина русских памятников культуры. Как только Владимир Ильич переехал из Петрограда в Москву и поселился в Кремле, он сейчас же захотел ознакомиться с историей кремлевских построек и спросил у меня, что ему по этому поводу прочесть. Я указал на двухтомное исследование специалиста Бартенева, которое называлось «История Кремля». Владимир Ильич тотчас же принялся за чтение этого прекрасного иллюстрированного издания и был очень удивлен, когда я ему сказал, что автор этой книги, сын знаменитого издателя Русского архива, живет в Кремле и вот сейчас как раз выезжает из Кремля в город на другую квартиру. «Зачем это?» – сказал Владимир Ильич. «Его нужно было бы оставить здесь, в Кремле». Я сказал Владимиру Ильичу, что Бартенев сам хочет переехать в город, так как ему удобнее жить вне Кремля, ибо он дает уроки музыки, и к нему приходят ученики. «Пойдите сейчас же и посмотрите, как он переезжает», — сказал Владимир Ильич. «Если у него перевозочные средства, и организуйте ему помощь в переезде в упаковке вещей». Бартенев был очень тронут этим буквально до слез, и когда из комендатуры пришли красноармейцы и стали помогать ему упаковывать вещи, причем главная его поклажа состояла из книг, картин, ноты, рояля, к которому он особенно бережно относился, он просто растерялся от этого неожиданного внимания. Изучив эту книгу Бартенева и сделав свои пометки, Владимир Ильич совершил продолжительную прогулку по Кремлю. В течение 3 дней он обходил и подробно осматривал здания, дворцы, Грановитую палату, боярские терема и, наконец, 2 раза прошел по стенам Кремля, подходя к каждой башне и интересуясь их состоянием. Одна из башен была разбита нашей артиллерией, когда приходилось выживать из Кремля юнкеров. Владимир Ильич распорядился ее отремонтировать, а также осмотрел и другие башни. Это было первое указание Владимира Ильича по восстановлению кремлевских памятников старины. За ним последовало его личное распоряжение о реставрации храма Василия Блаженного. Владимир Ильич прочитал в книге Бартенева, что одно крыло собора, находящегося близ Ивана Великого, заложено кирпичом во времена Николая I и превращено в сарай для фуража. Надо сейчас же немедленно это крыло открыть. Смотрите, какое оно интересное, судя по чертежу, который здесь приложен. Через несколько дней реставрационная комиссия, которая была образована при советском правительстве, стала работать над восстановлением крыла. Владимир Ильич, гуляя, не раз останавливался около места работ и смотрел, как постепенно открываются старые очертания древнего собора. Ленин был человеком классической русской культуры и очень ценил великую русскую литературу. Он знал наизусть почти всего Некрасова, а о его поэме «Русские женщины» говорил: «Вот в этом сила художника, за живое берет». Очень также любил он слова Николая Алексеевича: «Кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизны своей», и часто цитировал. Про Толстого Ленин говорил: «Какая глыба, а? Какой матерый человечище! Кого в Европе можно поставить рядом с ним? Некого». А Инесса Арман вспоминала, что однажды Ленин приехал к студентам и спросил их: «Ну, что вы читаете? Пушкина знаете?» На что студенты ответили, что «Нет, ведь он был буржуй, мы читаем Маяковского». Ленин улыбнулся и ответил: «По-моему, Пушкин лучше». Ну и обращаю ваше внимание на то, что Михайловская получила статус заповедника именно при Ленине. Музей Александра Сергеевича Пушкина на Мойке 12 был открыт в 1925 году, то есть спустя год после смерти Владимира Ильича. Музей в Ясной Поляне был открыт специальным постановлением в ЦИК в в 1921 году, то есть еще при жизни и с активного содействия Владимира Ильича Ленина. Музей Федора Михайловича Достоевского в Москве был открыт в 1928 году, то есть спустя 4 года после смерти Ленина, ну, явно еще, так сказать, в 20-е годы, пронизанный абсолютно ленинским духом. Таким образом, музейное дело, посвященное гениям русской культуры, получило огромное развитие именно благодаря Октябрьской революции, и отрицать это невозможно. Мне кажется, что все это имеет прямое отношение к красоте и правде русской жизни. Но ничего этого из фильма «Мумия» мы не узнаем. И теперь я хотел бы подытожить, почему мне совершенно не понравился этот фильм. Еще раз повторюсь, что, на мой взгляд, это плохо с точки зрения журналистики, поскольку его концепция была задана с самого начала, и никакого журналистского расследования авторы картины не проводили. Тот протест, который выразили многие публицисты, ученые и даже представители церкви против данной картины, происходит из того, что не было ни малейшей попытки разобраться относительно реального вклада Ленина в историю нашей страны и того, какую роль играет он сегодня в нашем сознании. Вместо этого нам пытаются навязать торжество суеверий, магическое мышление и средневековые архаические предрассудки. И вот с этим согласиться категорически невозможно.